Друзья, добрый день, чисто конкретная политика. Меня зовут Дмитрий Еловский. Как всегда, подводим итоги этой недели. Пытаемся разобраться в событиях вместе с Владимиром Борисовичем Пастуховым, политологом. Владимир Борисович, здрасте, рад приветствовать.
Здравствуйте. Такая неделя насыщенная. Ну, давайте посмотрим, может, у нас получится лучшие результаты, чем на прошлой неделе.
Давайте попробуем. Ну и для этого, конечно, нам нужна помощь наших зрителей, помощь зала, как говорится. Друзья, лайки, подписки, комментарии – это все нам очень сильно помогает. Я вот вначале скажу, и потом больше к этому возвращаться не буду. Еще раз спасибо, что вы нас смотрите. Владимир Борисович, предлагаю начать тогда с событий, которые окружают Крымский полуостров. ВСУ пытается из него сделать полуаксенову остров Крым и планомерно отрезает логистические маршруты, которые идут в оккупированную территорию. Под ударом и автомобильные дороги, и бензовозы атакуют украинцы, и железнодорожное сообщение тоже начинают уже пробивать. Но не говоря уже о том, что фактически морская блокада и регулярные удары и угрозы по Керченскому, по Крымскому мосту. Скажите, пожалуйста, в вашем понимании, для чего это все делается и стоит ли игра свеч?
Ну, слушайте, это же война. Ну, так, между нами. Это делается для того, чтобы нащупать точку уязвимости. И дальше задача любой войны – растирать эту точку уязвимости до состояния, пока там образуется дырка. Поэтому действия украинской стороны абсолютно логичны и предсказуемы, являются частью логики войны. Они хотят на этом месте протереть дырку крымскую. То есть мы должны понимать, что вообще вот то состояние, в котором Крым находится здесь и сейчас, это фича для этой войны. То есть это его нормальное состояние. А та относительная стабильность и устойчивость, в которой он находился, скажем так, в 24-25 году, как бы в середине войны, то это скорее было багом. То есть, что такое Крым? Крым – это такой Южный Калининград или там полу-Калининград, да? Это достаточно уязвимая штука, которая может спокойно быть прирезана к России только при одном из двух условий. То есть, либо вокруг этого анклава существует некое соглашение, ну, в первую очередь с Украиной, пока Турцию мы выносим за скобки, хотя наступит времена, когда и с ней, возможно, придется разговаривать. Либо военной силой все окружающие территории так или иначе находятся под контролем России. То есть либо соглашение, либо военный контроль. То есть ничего третьего тут быть не должно, потому что заложено в самой географии. И поэтому, когда Путин приобрел Крым, понимаете, он решил задачу своего политического бессмертия, потому что Крым – это, безусловно, такая же, в общем, территория с точки зрения национальных символов и значения, но это как территория Нагорного Карабаха для Армении. Это как определенная территория Косово. Понимаете, есть такие места, которые приобретают значение там пунктов исторической памяти. Ну, то Крым такое значение, может быть, не совсем справедливо, но тем не менее в сознании значительной части российского народонаселения имел. Поэтому Путин обменял такой карблаж на вечное правление на этот Крым. Но с учетом тех факторов, которые я сказал, он таким образом приобрел чемодан без ручки. И вот дальше все эти годы, начиная с 14-го, не с 22-го, он к этому чемодану без ручки пытается приделать колеса. А при этом ручка все равно нету, то есть ручку не сделаешь. И поэтому все грамотные аналитики, ну и те люди, которые ему не рекомендовали это делать, с 14-го года знали, что будет вторая серия. Будет вторая серия, надо прорубать коридор. Отсюда вся эта война. То есть, если мы уберем всю мифологию войны, то война 22-го года – это война за коридор в Крым. Вот если убрать все остальное. Это надо понимать просто, потому что все остальное – это накручено. Понимаете, там уже дальше слоями кладут мифологические. И сверху Дугин такой в качестве цветочка. Реальная военная проблема – дорога в Крым. Если бы Путин не сдернул лишнюю карту после провала украинского контрнаступления 23-го года, которое как раз имело основной целью вот эту вот цепочку перерезать, у него, в принципе, был шанс вот под одному из этих сценариев, который обозначил, договорном, эту проблему Крыма решить. Но в отношении Путина, понимаете, есть только одна фраза, которую евреи, там апокриф, кто именно придумал, говорят об арабах, что арабы никогда не упускали возможность упустить возможность. Поэтому Путин, когда он играет в этот покер геополитический, никогда не упускал еще возможность сдернуть лишнюю карту. Вот он сдернул лишнюю карту. Поэтому сейчас пришла ответка.
Насколько это важно для менталитета, для сознания россиян, всех, и обычных, и элит тоже, давайте поймем.
Ну, смотрите, тут целый комплекс значений. То есть, прежде всего, как я сказал, это важно в двух аспектах. Ну, и в целом Крым – это болезненная такая точка, об этом я уже сказал. Но есть и другая, как бы, сторона. Крым – это мощнейший фактор сакрализации власти Путина. То есть, он постепенно до 2012 года находился на пути от человека-промокашки к бога-человеку. После 2014 года он стал богом. Все человеческое в нем было отринуто. Это бог. И именно вот на этом держится вся система современного русского самодержавия. То есть, если ты выдергиваешь оттуда Крым, то рушится сакральность. Если рушится сакральность, дальше все по Володину. Вот на самом деле он сказал гениальную формулу: есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Но он забыл одно слово: есть Путин, есть путинская Россия, нет Путина, нет путинской России. То есть вот как-то одно слово выпало, а смысл меняется. Поэтому это, конечно, имеет это значение. Но есть и второе значение, оно такое прагматичное. Оно может быть менее символическое, но реальное. То есть то, что украинцы сегодня проделали, то есть оно основано на двух вещах. С 2023 года, когда провалилось это контрнаступление, изменилось две вещи. Первое. Полностью изменилась технология прошивка войны. То есть то, что было частным моментом, то, что было тенденцией, оно превратилось в вот эта вот дроновая война, она превратила свою суть. И второе, Европа в этом смысле все-таки стала субъектом и оказала Украине ту помощь, которая позволила именно в этом новом технологическом аспекте войны Украину сделать не просто равной России. А сегодня мы наблюдаем очевидное преимущество Украины в этом сегменте. Оно временное. Я согласен здесь с Ходорковским, который вчера вот как раз слушал у Плющева, что тут есть временные ограничения. Но сейчас Украина в этом сегменте сильнее. И это позволило, по сути, прорвать линию Суровикина. Вот то, что они сделали, они ее прорвали. Не мытьем, так катанем, как говорится. И когда они ее прорвали, я должен сказать, что с этого момента Крым превращается в то, что предполагал Хрущев, когда он его отдавал. Он его отдавал же не просто так. Он как бы вне связи с Украиной, это ущербная территория. То есть, во-первых, чего? Курортный сезон. Я сейчас не буду говорить о символизме курортных сезонов для России. Там, ладно, это тут есть Турция, Египет, еще как-то справятся. По сути, Крым превращается во вторую Чечню. Вот это надо понимать. То есть это бандитский анклав без собственных источников к существованию, который повисает полностью на федеральном бюджете, еще который надо финансировать, условно говоря, сильно лучше, чем какую-то Липецкую или Тульскую область, потому что уже имеет символическое значение, смотри, пункт первый. А понимаете, я очень боюсь, что Боливар не выдержит двоих Кадыровых.
Хорошо, тогда такой вопрос. Атака на НПЗ дает свои плоды, их чувствуют уже в Москве, Владимир Борисович. Вот я перед эфиром посмотрел про проблемы на заправках Татнефти в столица нашей Родины, значит, заправляют где-то не больше 20 литров на машину, где-то вообще не заправляют. Ну, Татнефть, потому что по Татарстану были прилеты на этой неделе мощные и сильные. Вот у меня вопрос, может ли путинская экономика, путинский автомобиль это, да, поехать без бензина на парах?
Ну, слушайте, я тут вчера писал пост на другую совершенно тему и обновил свои ассоциации юности от одной статьи Маркса, написанной в преддверии Крымской войны, но не это, а предыдущей, естественно. И он там рассуждал, чего можно ждать от режима Николая I. И там рассказал такой анекдот. Я повторю пост для тех, кто не читал. Два иранских, что уже смешно, натуралиста обсуждают русского медведя, которого никогда до этого не видели в глаза и поэтому не понимают, чего его нужно. Один говорит: слушайте, а как он размножается? Он рождает детенышей живыми или откладывает яйца? А второй говорит: это животное может все. Поэтому, в принципе, как говорится, путинский автомобиль может ехать и без бензина. Поэтому и это животное может все. Но если серьезно, тут есть два аспекта. Первое, я очень осторожен в оценке глубины этого кризиса. То есть я бы сказал, то, что та информация, которую я получаю, она разнонаправленная. То есть в отличие от Крыма, где, в общем, я должен сказать, что это фича, скорее всего, ну, почти уже до того момента, когда эта война так или иначе завершится, в какую-то сторону, а то вот то, что касается бензина, это скорее может быть оказаться баком. Потому что в общем и целом, если смотреть на статистику, такого супер-пупер ущерба российскому энергетическому комплексу пока эти удары не нанесли. Потому что, по крайней мере, нефтяной экспорт российский, он не падает. То есть, если бы это было что-то там сверхъестественное, то мы бы увидели, что он сильно бы упал. Он не падает, несмотря ни на это, ни на охоту за танкерами. А в то же самое время какая-то дезорганизация есть, но тут возникает следующий вопрос, что мы знаем, что дефицит бензина вот в это время, и это связано с сельхозработами в России, он возникал каждый год. То есть здесь, по всей видимости, мы наблюдаем наложение двух факторов. То есть я должен сказать, что русское лето – это как украинская зима. У каждого свои точки уязвимости. То есть для Украины точка уязвимости 2 месяца, когда очень холодно, а для русских точка уязвимости 2 месяца, когда всегда не хватает бензина и солярки особенно. То есть поэтому, очевидно, здесь есть наложение стандартного русского положения с бензином в июне. Никогда такого не было. И вот опять настало лето. И действительно качественного роста эффективности ударов Украины. А вот дальше это уже такой очень интересный вопрос. Куда поедет эта машина? И я здесь должен, в общем, взять мозги в кредит, потому что я бы хотел это сказать сам, но это сказал Владислав Иноземцев. Поэтому я должен сказать, что он сформулировал такую мысль, которую я считаю неким даже развитием учения о революционной ситуации применительно к условиям современной России. Он сказал, что триггерит не то, что ухудшается, а то, что не дает возможность вот в абсолютных выражениях жить по-прежнему. То есть, если вот человек ходит в магазин и видит, что цены растут, и он стал покупать всего по чуть-чуть меньше, это, конечно, страшно, противно, но он будет продолжать жизнь. Если бы на заправках вот просто росли цены на бензин, как в Калифорнии, это бы имело только одно единственное следствие политическое. Некоторые изменения в употреблении русской неформальной лексики. То есть количество, пропорции формальной и неформальной лексики сильно бы изменили сторону неформальной у этого народа. Но вот дальше, как бы следуя логике иноземцев, с которой я полностью согласен, проблема возникает тогда, когда ты не можешь жить как раньше. Если ты не можешь пользоваться вот интернет, почему так ты говорил? Потому что интернет это уже ломка образа жизни современного человека. И, кстати, на самом деле, действительно, Путин этого не понял, эту угрозу пропустил, потому что в силу субъективной фобии он реально им не пользуется. То есть он просто реально не понимает, насколько все остальные уже внутри этого. Он-то только распечатки читает. Проблема. А и вот здесь с бензином. Если бы, то здесь получается, что мы назвали два фактора. Сезонность, удары украинцев. Но есть третий мощнейший фактор. Это бардак. То есть, при всем при том, в общем, вот тут проявляется эта слабость этих рыночных каких-то механизмов регулирования, потому что если бы дело ограничилось повышением цен на бензин, это бы не было так опасно для власти. Потому что опасно всегда отсутствие вот выпадения какой-то вещи, которые ты привык пользоваться целиком. Поэтому, в общем, надо наблюдать. Это интересная будет мысль, если в такой стране, как Россия, вторым после интернета продуктом, который выпадет, окажется топливо. Тогда это будет еще одним русским анекдотом.
Ну, в общем, когда говорили, что Россия страна бензоколонка, это, похоже, был комплимент, как мы сейчас начинаем понимать.
Нет, ну просто там была бензоколонка с ракетами, а теперь это просто бензоколонка, на которой вместо бензина продают Искандеры.
Как вы оцениваете вес вот этого краш-фактора бензин? Сколько интернетов в бензине?
Ну, пока это понижающий коэффициент, там 0,3 интернета, конечно. Ну, я вам объясню почему. Потому что он в дефиците пока значительно меньше, чем интернет. Ну и сейчас интернет, они немного, так сколько понимаю, откатывают, дополняют рынок. Ну, то есть в момент максимальной обострения шизофрении, когда вот они стали глушить все в подряд, это, конечно, можно считать за единицу выпадения. Бензин, конечно, еще далек от этого.
Есть же теория, согласно которой одним из факторов, приведших, значит, гитлеровскую Германию к поражению во Второй мировой, было то, что союзникам удалось захватить и разгромить нефтяные поля, от которых сильно зависела танковая армия Гитлера. Вот тоже я пытаюсь понять, тут больше как бы
Не, ну
военного
пока это
смысла в этом
далеко.
или
Слушайте,
психологического?
смотрите, я думаю, что ну, это так не работает, потому что два вот таких охлаждающих. Может, я чуть-чуть холодной воды включу в этом душе.
Давайте
Ну,
освежимся.
первое, это то, что как бы, несмотря на то, что народы России и Украины не братские, но они довольно похожи, в том числе по своей упертости. То есть давайте скажем так, что все то, что Россия начинает ощущать вот где-то капельку, чуть-чуть. Слушайте, Украина живет в этом 4 года кошмаре. Зима, которую она пережила, это вообще какие-то апокалиптические картины нам рисовала. Так вообще человек жить не должен, понимаете? Так, а европейский человек так жить уже просто не может, потому что он вышел из этого цивилизационного периода. То есть мы как бы все время недооцениваем вот эту бытовую сторону войны для украинцев, которая была совсем другой, чем для россиян. А, ну слушайте, ну это же не привело не слушайте, к тому, на что Путин и рассчитывал, что украинцы в феврале скажут, ой, я боюсь, 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 и прекращайте эту войну, мы больше не можем там жить замерзшими туалетами и так далее. Этого не произошло. Я должен сказать, что ожидание, что что-то подобное произойдет в России, совершенно симметричное, по всей видимости, тоже малооправданно. То есть ослабление будет, в том числе и на свою власть, Но власть будет умело манипулировать мозгами людей, перенаправляя это на украинцев, англосаксов, иноземцев, евреев, кавказцев. То есть, скорее всего, это, конечно, будет в такую массовую ксенофобию перенаправлено и перековано в злость. Но это не будет перековано ни в антивоенное, в таком прямом смысле слова настроение, ни в панические. Поэтому здесь надо этот ограничитель иметь. И второе, все-таки особенность России как страны – это гигантские территории. То есть всегда есть, в принципе, возможность повторить опыт Сталина и смещаться туда, на восток, за Урал, и там как бы Китай-то теперь, как они думают, друг, оттуда пока не прилетает. Хотя там дронов много.
Вы знаете, вот удивительно, как Украина бьет по тому, чем так гордится путинская Россия, да? И
Но это не
Крым, и вот эти
случайно.
удобные все
Не, но это
сервисы
логика
собянинские,
войны.
интернетовские, и бензины, и, не значит, наши ресурсы, наша нефть.
Ну, это естественно, понимаете, в принципе, это логика любой войны, когда она прекращает быть странной войной. То есть очень, ну, длительное время, надо сказать, что война, почему так, собственно, долго и тянется это. Вот мне вчера подсказали, что, собственно говоря, она сейчас уже, по-моему, перешагнула размеры Первой мировой, то есть уже
Да,
и
на этой
Великой
неделе.
Отечественной, и Первой мировой, то есть дальше следующий этап – это Вторая мировая целиком. Но у нас есть как бы запасы, есть Иран-Иракская война 10 лет, но в конце концов была и Столетняя война, поэтому тут,
Вьетнамская
конечно,
еще между ними была.
да, то есть тут и можно брать рекорд за рекордом. Но почему это был кризис? Потому что она не была тотальной. Вот при всем при том, эта война не была тотальной, а любая не тотальная война, я их отношу к категории там странных войн. То есть стороны, обе причем стороны, имели какие-то красные линии, вот где они могли использовать что-то, но не использовали. Ну, кстати, если говорить откровенно, одной из странностей даже Второй мировой войны для меня является то, что, например, обе стороны не использовали химическое оружие во Второй мировой войне. То есть в любой войне сохраняются вот эти вот странности и красные линии. Просто вот в этой войне их было очень много там. Удары по локомотивам железной дороги. То есть, условно говоря, Россия не сосредотачивалась, по крайней мере, до этого момента, на ударах по мостам через Днепр и по Днепровским плотинам. Понимаете, что удары по Киевской, Запорожской там плотинам по своим разрушительным последствиям абсолютно сопоставимы и даже превосходят ядерного удара. То есть, понимаете, мы не понимаем, почему. То есть можно сказать, что ну, они этого не делали, потому что неядерным оружием достичь этого результата невозможно. Но Каховская ГЭС, там ядерного удара не было, тем не менее, вот это произошло. Поэтому здесь есть определенные красные линии, и стороны их переходят и начинают бить по символам. Это нормально.
Хорошо, давайте к вопросам зрителей перейдем. Вопрос, я понимаю, в своем телеграм-канале, ссылка в описании. Там же ссылка на телеграм-канал Владимира Пастухова, вдруг вы не подписаны. Вот можно там найти как раз анекдот про русского
А,
Мишку
я, кстати,
и
только
иранцев
первую часть
интересовать.
анекдота. Я рассказал только первую часть анекдота, а вторая часть анекдота, политический вывод, осталась в блоге.
О, вот, крючок, поймали, поймали зрителя. Я тут прочитал вообще, как медведи размножаются, это отдельный интерес
Неужели
представляет.
яйца откладывают, как предполагал иранский натуралист?
Слушайте, если коротко, то медведицы рожают во время зимней спячки, и они продолжают спать и дрыхнуть, а медвежата первое время проводят вот с ними в берлоге рядом со спящей матерью. И там как-то выкармливаются и все остальное. Это удивительный случай для живой природы, никакие другие звери так не рожают.
Поэтому Россия рожает все новое всегда во время спячки своего разума. Получается
Да.
чудовище.
Да. Ну вот, изучайте природу, друзья. Так, вопросы зрителей. У нас не так много времени остается. Вот юзер с ником Элгор отправил вопрос. Вы отмечаете, что в России идет период главенства военных. чья цель – это защита периметра. Однако дроны и ракеты обнуляют концепцию лимитрофа. Означает ли это, что вот-вот Россия начнет сжиматься по Цимбурскому, баланс сил внутри Кремля качнется от военных к полицейским, и именно поэтому нас ждет виток такой внутренней жести, которую страна давно не видала?
Ну, то есть, давайте начнем с конца. Виток жести нас в любом случае ждет, которого страна не видала, ну, приблизительно 100-110 лет, потому что она, эта страна, видала подобного рода периоды, через которые придется пройти, как минимум уже дважды, во время фазового перехода конца 19-го, начала 20 века и во время фазового перехода конца 16-го, начала 17 веков. Поэтому как бы жесть ждет в любом случае. Второе, это нормальный закон империи, она дышит. И здесь не только можно на Вадика Цимбурского сослаться, но и замечательного исследователя империи Александра Филиппова из Высшей школы экономики, который очень образно сказал, что империя дышит. Вот расширение и сужение, я называю схлопывание империи, это ее закон жизни. И поскольку Россия действительно остается последним как бы из магикан, такой гигантской сухопутной империей, не трансформированы. То есть империй много. Слушайте, Америка – империя, и Британия остается империей, несмотря ни на что. Но, понимаете, они прошли фазу очень серьезной трансформации, приобрели облик национального государства. А Россия уникальна тем, что в этой вечной мерзлоте она как бы застыла в облике империи 19 века и никак не хочет размораживаться. Поэтому она, естественно, дышит, естественно, будет этот переход. Вопрос только, как бы мы достигли уже крайней точки расширения или еще нет. Это как спор о Вселенной, которая там тоже... Вселенная тоже, видимо, империя. Она расширяется, сужается, есть такая теория. И дальше как к этому относиться? Потому что сейчас крайне радикальная вот эта традиционалистская, ну, по сути, фашистская партия в России, дугинская, и же какая философия? Они понимают, что она будет сжиматься. Давайте тогда умрем на вздохе. Вот девиз жизни путинской России – умрем на вздохе. Чтобы уже как бы не увидеть. Лучше не увидеть то, что будет потом. Она будет сжиматься, и я думаю, что она на пределе, честно говоря. То есть я согласен с автором вопроса. И дальше вот вторая часть этого вопроса. У нас еще 1,5-2 минуты есть с вами.
Да-да-да, ровно столько.
Да, вот понимаете, у меня была теория, я тогда ее просто обращаю, я о ней часто писал, она такая доморощенная, эмпирическая. Может, в книге найти, можно в моих постах. О том, что вся история России последних 100 лет это история неких плюс-минус 12-летних циклов, когда доминирующее влияние на политический процесс поочередно оказывала либо армия, либо спецслужбы. Я могу провести это с 17 года, но читатели могут это сделать сами, там 29-й, Троцкий, там 29-й, 41-й, понятно кто, 41-й, 53-й тоже военные, потом чекистский период, потом, соответственно, военный паритет, это все брежневские военные дружбаны, потом андроповский период, и в нем произошла перестройка, потом горбачевский, ну, то есть, я сейчас остановлюсь на последнем. У нас, очевидно, при Путине сначала с прихода в управление был период чекистский, который с началом украинской кампании перешел в период, как раз где-то 13-й год, он перешел в период военный. И вот по моим всем просчетам, знаете, я как это у Грибоедова, она не родила, но по расчетам, по моим, должна родить. По моим расчетам, в 25-м году как раз должен заканчиваться очередной военный цикл. Поэтому мои ожидания, это как раз то, что военный цикл на выдохе должен смениться циклом чекистским. А вот что интересно, что когда мы смотрим все крутые перемены в жизни этой России, перестройка и прочее, они почему-то проходили не на военных, а на чекистских периодов. Поэтому я жду наступления вот этого периода где-то 26-27 году нового цикла с большим интересом, ожидая как раз и сжатия, и смены парадигмы.
Да, ну что ж, будем наблюдать, как говорит ваш другой собеседник. Владимир Борисович, спасибо большое за разговор. Друзья, вам за вопрос огромное спасибо. По секрету скажу, что мы вот с Владимиром Борисовичем перед эфиром говорили, какое все вкусно, и, наверное, часть вопросов перенесем
Да,
на
просто
следующий
жалко,
эфир.
потому что, с одной стороны, YouTube четко сигнализирует о том, что он любит именно этот формат, а что хорошо для YouTube, хорошо не только для Форда, но для всех остальных. А с другой стороны, эти вопросы жалко. Поэтому давайте, может быть, мы какой-то день сделаем, посвященный вопросам телезрителей, и подтянем те вопросы, которые мы не успеваем, они были очень хорошие.
Давайте, о дате договоримся, выберем, постараемся какую-нибудь неделю, которая будет не столь насыщена событиями, как эта и предыдущая, но, может быть, мир даст нам немножко отдохнуть этим летом, хотя. Владимир Борисович, спасибо большое за разговор, не задерживаю вас, до встречи на
Спасибо,
следующей неделе.
всего доброго.
Друзья, вам тоже спасибо, пока-пока.